Эмиль Золя. Дамское счастье. Дениза шла пешком от Сен-Лазарского вокзала, куда ее с двумя братьями доставил петербургский поезд после ночи, проведенной на жесткой скамейке вагона третьего класса. Она держала за руку Пепе, а Жан шел за ней. Все трое были разбиты дорогой, смущены и чувствовали себя потерянными среди парижского простора. Они шли, посматривая вверх на дома, и на каждом перекрестке осведомлялись, как пройти на улицу Мишандьер, где жил их дядя Бодю. При выходе на площадь Гальон девушка остановилась как вкопанная. «О!» — промолвила она. «Посмотри-ка, Жан!» И они остановились, прижимаясь друг к другу, в своих старых черных одеждах, которые донашивали как траур после смерти отца. Дениза была слишком тщедушной для своих 20 лет, и вся ее фигура носила отпечаток нужды. В одной руке она держала легкий сверток, а на другой повис маленький 5-летний брат. Из-за плеча выглядывал другой брат, 16-летний цветущий юноша. Он стоял неподвижно, опустив руки. «Что и говорить», — произнесла Дениза после некоторого молчания. «Вот это так магазин». На углу улиц Мишадьер и Неф-Сент-Огюстен был магазин новинок, витрины которого сверкали разными цветами при свете мягкого и бледного октябрьского дня. На церкви Святого Рока пробило 8 часов. По тротуарам двигался пока только утренний Париж. Чиновники, отправлявшиеся в свои бюро, и хозяйки, спешившие в свои лавки. У самой двери 2 приказчика, поднявшись на двойную лестницу, оканчивали устройство выставки шерстяных материй, и в то же время в одной из витрин улицы Нев-Сент-Огюстен другой приказчик, встав на колени и повернувшись спиной, осторожно складывал штуку голубой шелковой материи. Магазин, где еще не было покупателей, и куда только еще начинали сходиться служащие, жужжал внутри, как пробуждающийся улей. «Черт возьми», — произнес Жан, — «этот заткнет за пояс и валон. Твой был не так хорош». Дениза покачала головой. Она провела там 2 года, у Карнайля, первого торговца новинками в городе. И этот магазин, встреченный ею так неожиданно, этот дом, казавшийся ей огромным, захватывал ее душу, притягивал ее, и она стояла взволнованная, заинтересованная, забыв обо всем. В стене, выступавшей на площадь Гальон, помещалась высокая дверь из цельного стекла. Дверь эта упиралась в следующий этаж и была окружена сочетанием сложных орнаментов, украшенных позолотой. 2 аллегорические фигуры, 2 смеющиеся и запрокинувшиеся назад женщины с обнаженной грудью, развертывали вывеску с надписью «Дамское счастье». Дальше витрины углублялись вдоль улиц Мишодьер и Нев-Сент-Огюстен, где они занимали, не считая углового здания, еще 4 дома, купленные и устроенные недавно, 2 по правую и 2 по левую руку. Это было что-то, казавшееся ей бесконечным на протяжении своей развернувшейся перспективы витрин нижнего этажа и огромных стекол 2-го, за которыми была видна вся внутренняя часть магазина. Наверху барышня в шелковом платье чинила карандаш, и 2 другие тут же развертывали бархатное манто. «Дамское счастье!» — прочел Жан с нежной усмешкой красивого юноши, у которого уже была 1 история с женщиной в Валоне. «А, это мило. Вот куда народ-то приманивает, я думаю». Но Дениза ушла вся в созерцание оформления главного входа. Тут, прямо на воздухе, на самом тротуаре лежала целая груда товаров, продаваемых по дешевой цене, приманка входа, случайные вещи, останавливавшие прохожих покупательниц. Начиналось сверху. Целые штуки шерстяных и суконных материй, мериносов, шевиотов, мальтонов не спадали со 2-го этажа, развиваясь в виде знамен, причем их тусклые цвета, аспидно-серый, темно-синий и оливковый, выделяли на своем фоне белые карточки ярлыков. Рядом, Обрамляя вход, висели куски мехов, узкие полосы для отделки платьев. Тут был и тонкий пепел беличьих спинок, и чистый снег лебединой груди, фальшивый горностай и фальшивая куница, сделанные из кроличьих мехов. Внизу, в выдвижных ящиках на столах, среди целой кучи остатков, отовсюду торчали вязаные изделия, продаваемые за бесценок, перчатки и платки из шерстяного трикотажа, капоры, жилеты, целая зимняя выставка пестрых цветов, полосатых и с разводами, местами отмеченных пунцовыми пятнами. Дениза заметила одну клетчатую материю по 45 сантимов, полоски американской куницы по франку за штуку и митенки ценой в 5 сантимов. Это была какая-то гигантская базарная выгрузка, как будто магазин лопнул и выкинул свой излишек на улицу. Дядя Бодю был забыт. Даже Пепе, не покидавший руки своей сестры, вытаращил огромные глаза. Проехавший экипаж прогнал их всех троих с середины площади, и они машинально направились вдоль улицы Нов-Сент-Огюстен, переходя от одной витрины к другой и останавливаясь сызнова перед каждой новой. Прежде всего их прельстила сложность комбинации. Наверху зонтики, разложенные косо, составляли нечто вроде крыши сельской хижины. Внизу шелковые чулки, натянутые на металлические прутья, изображали округленные профили икр. Тут были и усеянные розовыми букетами, и разноцветные, и ажурные черные чулки, и красные с вышитыми уголками, и светлые, шелковистая ткань которых напоминала нежную кожу блондинки. Наконец, на сукне этажерки лежали симметрично разбросанные перчатки с их продолговатыми пальцами и узкой ладонью византийской богоматери, с их неподвижной, если можно так выразиться, отроческой грацией, присущей предметам женского одеяния, еще не бывшим в употреблении. Но больше всего поразила их последняя витрина. Здесь была выставка шелков, атласов и бархатов, переливавшихся мягкой гаммой самых нежных цветовых тонов. Наверху бархаты, черные как уголь и белые цвета снятого молока. Ниже розовые и голубые атласы с ярким изломом складок переходили в бледные тоны бесконечно нежных отливов. Еще ниже другие шелка, целый радужный пояс, целые куски, свернутые в виде кокард, как будто собранные вокруг выгибы талии, получившие жизнь под ловкими пальцами приказчиков. Выделяя каждую из этих мелодий, каждую из этих цветовых фраз, струился рядом с ними тихий аккомпанемент, легкий и пышный жгут фуляра цвета крем. Тут же справа и слева лежали сложенные в колоссальные кипы те две шелковые материи, которые составляли исключительную принадлежность этого заведения. Счастье Парижа и золотая кожа — совершенно необыкновенный товар, которому предстояло произвести революцию среди торговцев новомодными вещами. «Ах, этот фай стоит 5 франков 60 сантимов!» — прошептала Дениза, пораженная видом счастья Парижа. Жанну уже наскучило все это. Он остановил одного из прохожих и спросил, «Где улица Мишодьер?» Когда ему указали первый поворот направо, все трое повернули назад и обошли магазин кругом. Но в ту минуту, как они уже выходили на улицу, Денизу поразила одна витрина, где были выставлены готовые дамские вещи. У Корнеля в Валоне в ее ведении находились именно эти вещи. Но ничего подобного она никогда не видела. Восхищение приковало ее к тротуару. В глубине широкий шарф из кружева брюш, очень ценный, распростирал два развернутых крыла желтовато-белой венчальной вуали. Валаны алансонского шитья были набросаны целыми гирляндами, и дальше струились целые массы всевозможных кружев — малин, валансьен, брюссельских, венецианских. Все это производило впечатление, словно тут снег нападал. Направо и налево кипы сукна высились темными колоннами, углубляя еще более эту внутренность отдаленного святилища. И в этой часовне, воздвигнутые во имя культа женской прелести, находились готовые дамские вещи. Центр занимала вещь, выделявшаяся из ряда всех остальных. Бархатное манто с отделкой из серебристого лисьего меха. По одну его сторону помещалась шелковая ротонда, подбитая беличьим мехом, по другую — суконное пальто, обшитое петушиным пером. Были тут бальные накидки из белого кашемира, из белого шелка, затканного цветами, с отделкой из лебедя или из синели, вещи, удовлетворявшие всем прихотям, начиная с бальных накидок, оцененных в 29 франков, кончая бархатными манто, на которых значилось, что они стоят 1800 франков. Округлые бюсты манекенов выпячивались под материями, широкие бедра преувеличивали тонкость талии, отсутствующая голова заменялась большим ярлыком, вколотым с помощью булавки в красную фланель ворота, и зеркала, расположенные по обе стороны витрины, отражали и умножали их бесконечно своей повторительной игрой, населяя улицы этими красивыми женщинами, выставленными на продажу и снабженными вместо голов крупно нарисованными цифрами, обозначавшими их стоимость. «Славные какие!» — произнес Жан, не находя ничего другого для определения своего впечатления. Теперь и он стоял неподвижно, с открытым ртом. При виде этой женской роскоши щеки его порозовели от удовольствия. Он отличался девичьей красотой, красотой, которую как будто украл у своей сестры. Блестящая кожа, рыжие кудри, глаза и губы, словно подернутые ласковой влагой. Изумленная Дениза казалась рядом с ним еще тоньше, со своим продолговатым лицом, преувеличенно крупным ртом и уже утомленным цветом кожи под бледными белокурыми волосами. Пепе, тоже белокурый, как большинство ребят, прижимался к ней еще больше, словно охваченный потребностью ласки, тронутый и восхищенный видом стольких красивых дам в витрине. Эти три белокурые существа, стоявшие на мостовой в своей бедной черной одежде, имели такой необычайный и пленительный вид. Эта грустная девушка, этот красивый ребенок, этот великолепный юноша составляли такую милую группу, что прохожие оборачивались на них с улыбкой. Между тем, стоя на пороге лавки, находившейся на другой стороне улицы, на них уже давно поглядывал какой-то толстый человек с седыми волосами и с широкой желтой физиономией. Он стоял там с глазами, налившимися кровью и с перекосившимся ртом, выходя из себя при виде витрин магазина «Дамское счастье», когда появление девушки и ее братьев привело его уже в окончательное раздражение. С чего эти три болвана так раздевались перед этой шарлатанской приманкой? «А дядя?» — вдруг промолвила Дениза, словно ее только что разбудили. «Мы на улице Мишодьер», — сказал Жан. «Он тут где-нибудь живет».
Они подняли головы, обернулись и как раз напротив, над толстым человеком, увидали зеленую вывеску с желтыми стертыми от дождя буквами. Вывеска гласила: «Старый Эльбеф, сукно и фланель, Бодю, преемник Ашикорна». Эльбеф — нормандский город, где выделывают тонкое сукно. Дом, имевший в лицевой своей части все три окошка, поражал своей ржавой штукатуркой и своим сплющенным видом рядом с большими соседними отелями, построенными во вкусе Людовика XIV. Его четырехугольные окна, на которых не видно было штор, украшались какими-то железными крестообразными брусьями. Но Денизу, глаза которой все еще были полны светлыми витринами магазина «Дамское счастье», больше всего поразил вид лавки, которая была сдавлена с потолка и подпирала собой следующий, чрезвычайно низкий этаж с тюремными окошками в виде полумесяцев. Деревянная панель, выкрашенная той же бутылочно-зеленой краской, которой была выкрашена вывеска, причем на ней уже обозначались потеки охры и смолы, обрамляла справа и слева две глубокие и черные пыльные витрины, где неясно обрисовывались кипы сложенных материй. Открытая дверь вела в сырую мглу какого-то погреба.
«Здесь», — произнес Жан.
«Ну, стало быть, надо входить», — объявила Дениза. «Пойдемте. Иди, Пепе». Но все трое пришли в смущение, их охватила робость. Когда их отец скончался, унесенный той же лихорадкой, которая похитила за месяц перед тем и мать, дядя Бодю, тронутый этим двойным трауром, действительно написал своей племяннице, что у него всегда найдется для нее местечко на случай, если бы ей вздумалось попытать счастье в Париже. Но письмо это было получено год назад, и девушка теперь начала раскаиваться, что покинула Валон так необдуманно, не предупредив своего дядю. Дядя же совсем и не знал их, так как и ноги его не было у них в доме с тех пор, как совсем юношей он уехал оттуда и поступил младшим приказчиком к суконщику Ашикорну, на дочери которого впоследствии женился.
«Господин Бодю?» — осведомилась Дениза, наконец решившись обратиться к толстому человеку, который все продолжал на них смотреть, удивляясь их поведению.
«Я?» — отвечал он.
Дениза густо покраснела и пробормотала. «А, тем лучше. Я Дениза, а это вот Жан, а это Пепе. Вы видите, дядя, мы приехали».
Бодю, по-видимому, был совершенно изумлен. Его большие красные глаза, блестевшие на желтом лице, разбегались, слова путались на языке. Он, очевидно, находился за 3-9 земель от этой семьи, упавшие на него, как снег на голову.
«Как это? Как это? Стало быть, вы таки явились?» — повторил он несколько раз кряду. «Да ведь вы же были в Валоне, а чего же вы не в Валоне?»
Она своим кротким, немного дрожащим голосом начала давать объяснение. После смерти отца, который истратил все до последнего су в своей красильне, она осталась матерью для этих двух детей. Того, что она зарабатывала у Карнаэля, не хватало им троим даже на пропитание. Положим, Жан работал тоже у столяра краснодеревщика, подчинщика старинной мебели, но он не зарабатывал ни гроша. Между тем у него начал развиваться вкус к старинным вещам. Он вырезывал фигурки из дерева, и даже один раз, когда ему какой-то попался кусок слоновой кости, он, забавляясь, вырезал из него голову, а прохожий господин увидал это. И вот этот-то господин и заставил их покинуть Валон, так как он нашел Жану место в Париже у резчика слоновой кости. «Вы понимаете, дядя, Жан с завтрашнего же дня поступает в учение к своему новому хозяину. Денег с меня брать не будут. Ему дают квартиру и стол. Так вот я и подумала, что Пепе и я, мы всегда сумеем как-нибудь пристроиться. Нам не может быть хуже, чем было в Валоне».
Но кое о чем она умолчала. Это была любовная выходка Жана, история писем, пересылавшихся по адресу одной девчоночки, принадлежавшей городской аристократии, история поцелуев, которыми они обменивались через забор, и целого скандала, утвердившего ее в решении уехать. Сама она последовала за своим братом в Париж с тем, чтобы наблюдать за ним, так как ее охватил материнский страх. Она боялась за этого большого мальчика, который был такой красивый и веселый, что все женщины стали обожать его. Дядя Бодю никак не мог прийти в себя. Он снова принялся за свои расспросы. Но, услыхав, как она рассуждает о своих братьях, начал говорить ей «ты». «Стало быть, отец твой вам ничего не оставил? Я-то думал, что там еще есть кое-какие деньжонки». «Ага, я в своих письмах не раз увещевал его, чтобы он не брался за эту красильню. Добрая была душа, но мозгу ни на грош не было. Эти два молодца остались у тебя на руках. Тебе пришлось прокармливать этот маленький народ». Его желчная физиономия просветлела. Глаза его утратили то кровожадное выражение, с которым он глядел на дамское счастье. И вдруг он заметил, что заслоняет дверь.
«Ну, — произнес он, — пришли, так входите. Входите, это будет лучше, чем на глупости-то глазеть».
И, бросив витринам противоположного магазина последнюю гневную гримасу, он открыл детям проход в лавку и пошел вперед, клича жену и дочь.
«Элизабета! Женевьева! Идите же, к вам гости пришли!»